о том, как ум съедает концепцию «я не деятель». Ну, как я чувствую, отождествление с эго, с умом, оно дает переживание себя отдельно от мира. То, что вот есть я, вот есть мир. И ну, когда я отождествляюсь с концепцией «я деятель», есть я, который действует в этом пассивном мире. А если ее заменить, как бы, не понимание в это попасть, а заменить на ментальную концепцию «я не деятель», то в этом есть некий обман. Потому что я говорю «я не деятель», но теперь «я не деятель» в неком активном мире. Все, что угодно, может со мной сделать. То есть, как бы, это хитрость. Деятель никуда не исчезает, он просто, ну, как полярность переносится на внешнее. И вот, ну, если это увидеть, как бы, ум же, он поляризируется всегда, то, как бы, вот этот обман можно увидеть, и что деятеля нет ни там, ни там. И, как бы, вот тогда страха быть не может.
Да, да, это вот как раз у вас очень... Не зря вы рядом сидите, потому что да, твой страх, он как раз основан на мнении эго о том, что нет деятеля. Вот. И когда это все еще умственная концепция, что нет деятеля, тогда возникает страх. В то время, когда действительно, когда нет деятеля, когда вот просто происходит все, и осознается напрямую, там не может быть никакого страха. Потому что там нет того, кто боится. Понимаешь? И нет никакой идеи, да, и нет никаких мыслей. Я не делатель, я не делатель. Да.
Ну просто все понятно, я понимала, что все эти мысли это бред, что все ничего не произойдет, но это не помогало вообще. Как обычно.
Потому что ты продолжала находиться вот в этой вот концентрации на уме. Вот в подобной ситуации нужно просто остановиться, ну, в прямом смысле слова, где-то остановиться и успокоиться, полностью расслабиться и направить свое внимание вовнутрь. Потому что у тебя вот это вот жесткое отождествление, да, вот такое вот, которая взращивала внутри тебя все больше и больше страха, оно происходило из-за вот этого постоянного движения ума внутри. И нужно было прямо вот в прямом смысле слова полностью остановиться и расслабиться. Хотя бы там на 5-10 минут. И так, и если у тебя действительно была бы при этом осознанность, то есть ты бы воспринимала, что с тобой происходит. Достаточно вот буквально 50 минут спокойствия и наблюдения, и тебя бы все это отпустило. А именно из-за того, что ты не расслабилась ни на несколько секунд за все это время, ты сама, так сказать, не отпустила этот страх. Ты за него продолжала держаться все это время. И вот эта вот концепция «не деятель» — это тоже очень смешно, на самом деле, как в нее начинает ум потом играть. Действительно так. Это интересная игра. До определенного момента. Пока не надоест и пока не осознается то, что это также игра. Потому что в действительности нет ни деятелей, ни деятелей. Все просто происходит. И деятель возникает тогда, когда вы считаете, что у вас появляется выбор. Вот здесь возникает деятель, который вершит и творит свою жизнь. И он сразу же начинает бояться совершить ошибку и сделать неправильный выбор. Но в действительности это иллюзия. В действительности боится сделать ошибку ум, который, точнее, вот это вот эго, вот это вот просто набор определенных концепций, который себя считает тем-то и тем-то, который должен достичь того-то и того-то, у которого должна быть через год или два вот именно такая-то жизнь, лучше раньше. Но на самом деле это просто умственные и ментальные проекции, вводящие вас из настоящего счастья в настоящее. Это не обозначает, что то, к чему вы стремитесь, вы никогда не достигнете. Нет? Почему? Каждый из вас будет на именно том месте, на котором и должен быть, в любом случае. Так что расслабьтесь и получайте удовольствие от самого процесса жизни. Не нужно страдать вот в этом вот страхе и боязни совершить ошибку или неверное действие. Да люди вообще всегда боятся, даже когда никто не видит, вы всегда сами себя видите внутри себя. Да, мнение окружающих это очень важно. И именно под давлением мнения окружающих обычно и создается большая часть вот этих вот иллюзорных концепций, которые составляют якобы набор счастья. Обратите внимание, да? Вот общепринятое все. Семья, социальный статус, там и так далее. И все это работа. И все это на мелкие какие-то темы, подтемы, да, разбито. Освещаемая призмой того, каким вы выглядите в глазах семьи, друзей, коллег. Вот это очень важно. Да, да, да. И что самое смешное во всей этой ситуации, что человек чаще всего страдает из-за того, что он думает, что как-то не так выглядит в глазах окружающих. Понаблюдайте за собой. Действительно так. Когда вам станет наплевать, как вы выглядите в глазах окружающих, большая часть всех этих концепций просто рухнет. Потому что это просто такая вот огромная платформа для большей ее части. Это то, что вообще на самом деле нам прививается с детства еще родителями. А что о тебе подумают? А вот Анечка за соседней партой лучше тебя. И так, ну, вот это вот, вот эти вот контрасты. И главное, ну, не знаю, конечно, родители-то считают, что делают как лучше, да, подстегивая ребенка быть лучшим. И параллельно с этим как раз и вот прививаются все эти концепции, когда человек становится зависимым от мнения окружающих. И когда он уже страдает не по каким-то объективным причинам, а страдает потому, что он как-то выглядит, что он думает, что как-то выглядит в глазах других, в то время, когда у других полно своих проблем о том, как они выглядят в глазах других. И каждый вот такой зашоренный страдает вот в этом вот мирке, не страдает, а боится даже, да, вот выглядеть как-то не таким, как нужно. Недостаточно счастливым, недостаточно обеспеченным и так далее, и так далее. Это очень смешно. Правда? Такая вот какая-то вообще игра в игре в игре.
Когда достаточно обеспеченный, то это тоже плохо. Куда это все
деть? Да там уже другие проблемы, да, там уже осознание того, что достаток не приносит счастья, это вообще труба, там конец жизни, а что тогда, если недостаток? Если человек недостаточно внутренне устремлен и нет вот этого вот потенциала направить свой ум на самопознание, то, будучи обеспеченным, это будет очень глубокая депрессия, когда нормальный, в кавычках, человек наблюдает то, что достаток на самом деле не приносит счастья. Ведь это априори должно приносить счастье, иначе куда мы все идем? Вот эта вот толпа в метро по утрам, куда все идут? За счастьем, зарабатывать счастье. Правильно? А иначе, если бы никто не шел зарабатывать счастье, и не было бы этой толпы, все бы там счастливые по полю бегали.
Город
разорился. Да, да. Экономика рухнула. Да, именно поэтому, чтобы она не рухнула. Все идут за зарабатыванием счастья. И это очень глубокое разочарование, когда оказывается, что на самом деле, что счастье-то не в деньгах. И счастье, оно может быть временным вот во всех этих материальных благах. То есть, опять же, человек может забыться, окружив себя вот этими вот пустыми декорациями, уводящих, опять же, из настоящего вот в это вот удовольствие чего-то. Человек может временно забыться в погоне вот за все большим и большим удовольствием, которое появляется, да, благодаря деньгам и так далее. Но в действительности рано или поздно будет достигнуто то дно. И распознано то, что в действительности удовольствия, они не просто не дают счастья, удовлетворение удовольствию, удовлетворение желания не просто не приносит счастья, но на самом деле приносит несчастье. Страхом потерять это. Несчастье в разочаровании получаемого, в получаемом. В конечном итоге в распознавании того, что вот это вот объект получения на самом деле не могу подобрать другого слова, но на самом деле пустотен, обладает это ничто. Все объекты, которые можно получить за деньги в этом мире, они в действительности, это просто прах. Здесь речь же как бы не идет о времени, да, через которое все объекты там рано или поздно. Нет, это в прямом смысле слова ничто. И в том числе вот этот вот иллюзорный объект, который в действительности творится умом, он не может принести вот этот покой, который есть всегда, и который есть только в сознании, благодаря сознанию. Вот здесь как раз и кроется эта тайна, мистика.
Да,
да. Именно через вот эту вот бесконечную погоню за внешним в конечном итоге и распознается, что это внешнее, оно никогда не принесет счастья и удовлетворения по очень многим причинам. Потому что к ним будет теряться интерес. За одним желанием будет следовать другое, и так далее, и так далее. Даже если интерес не будет потерян, вместо интерес, за интересом придет страх. Да, да, да. В сознании, уводя его из настоящего на все эти страхи и погони, стремления, желания.
Что любое стремление — это стремление к
внешнему. Да, совершенно верно. Совершенно верно. И любое стремление — это просто движение ума. От своей истинной природы.
Это... Как же вот со стремлением к познанию себя?
Точно так же.
В какой-то момент просто исчерпывать себя и остается.
Да. Да. Но это, можно так сказать, такое благостное стремление, которое уже очищает ум. Вот, которое уже дает осознание того, что как раз вот эти вот все ложные погони, что вот эти все предыдущие погони, они не несут в себе истинных объектов, достойных вот этого стремления. Потому что в конечном итоге, если внимательно посмотреть и увидеть, куда вообще вот все люди идут, к чему стремятся, все стремятся к покою и счастью. И еще все хотят быть любимыми. В идеале еще любить. Это редко. Но все эти стремления, они создаются дуальностью. Они создаются как раз вот этим вот деятелем и окружающим миром, в котором это все и может быть достигнуто. В котором может быть вот этот вот деятель, который будет кого-то любить, будет кем-то любим, который достигнет просветления, осознание себя и так далее. Это вот этот вот вечный поход непонятно куда и зачем, который возможен лишь благодаря дуальности, лишь благодаря как раз вере в деятеля. Но в конечном итоге этот поход за просветлением, он осознается как хождение на одном месте, как хождение того, кто никогда не покидал дома.
Отсутствие стремления не означает просветление.
Не означает, но отсутствие стремления означает успокоение ума. А спокойный ум, он, как-то сказать, отцепляется от сознания, и появляется большая возможность пребывания в настоящем, когда ничто не выдергивает из настоящего. Потому что из настоящего вас выдергивают только ваши желания. Посмотрите, на чем завязаны мысли, на желаниях и на устремлениях. И даже если это устремление просветления, опять же можете понаблюдать, какие мысли приходят. Ну вот, кстати, вот такие вот высокие устремления, побуждения, они опять же очищают ум. Потому что это все-таки уже устремление не к каким-то внешним объектам, а это уже устремление к тому, что более-менее рядом, допустим, к настоящему. И то, что может быть уже близко распознано. Вам не нужно ждать 5 лет, пока, там, я не знаю, вы купите машину, чтобы понять, что машина не приносит счастья. Да? А когда вот эти вот, вот это вот стремление, оно становится внутренним, и к вам уже приходят мысли об осознанности, о том, как там, как же мне распознать вот это вот единство и так далее, вот, как в нем остаться. Вот. Вот такого плана мысли, они, безусловно, создают объекты, субъекта и объекта, которому объект, который должен достичь субъект, деятель. То есть вот они создают, конечно, эту дуальность, иначе если бы не было этой дуальности, у вас бы не было бы мыслей. Но тем не менее, это вот уже такое вот, такая тенденция, очищающая сознание от вот этих вот всех концепций, загораживающих истину.
Ну, в плане того, насколько это стремление подогревать в себе, и если оно очищающее, то его стоит подогревать, тогда оно как бы все лишнее сожжет. Ну, либо его сразу... Ну, может тоже возникнуть соблазн как-то и его гасить, раз как бы есть то, что есть, то, ну, даже и стремиться не надо никуда, можно просто сидеть, это может как бы в инертность вылиться. Тонкий,
да, который вы можете распознать только через свое вот внутреннее побуждение, как стоит поступать. Потому что в конечном итоге это действительно это, такой костер, вот это вот стремление к осознанию себя, да, вот истины, это разжигание вот такого костра, в котором в конечном итоге должно сгореть и вот это вот стремление. Вот. Но если оно сгорит не в конечном итоге, а чуть раньше остальных, остальные останутся и перетянут на материальный план, на погоню за внешними объектами. Вот. И вот здесь как раз и состоит вот этот вот баланс отбрасывания. Но, тем не менее, это просто происходит. И в данном случае не было никаких специальных мыслей по этому поводу. Стоит чего-то это отбрасывать, устремление, или не стоит. Все произошло очень естественно. И вот это вот, вот эти вот вопросы, они опять же создаются деятелем, ну, который хочет правильно сделать, хочет вовремя или отбросить, или может быть не стоит. А на самом деле жизнь сделается именно так, как должно быть. Про это говорится, не стоит вообще ни о чем беспокоиться. Потому что все эти вещи, про которые говорится, они обладают настолько, как это сказать, тончайшими моментами в каждой индивидуальности, вот через которую жизнь проливается, что нельзя для всех дать единую формулу. И она не просто не дастся, а она станет мертвой, как бы, так сказать, если когда-нибудь будет выведена. Вот. И в этом и как раз и важность того, что в нужный момент сделается именно так, как должно быть сделано. И действительно, это желание когда-нибудь вам вообще просто надоест, и вы его отбросите. Вот. И это будет также нормальным. И это как раз, может быть, будет вот этим каким-то полным освобождением от всех этих желаний. А иногда, вероятно, вот, будет какой-то период, когда наоборот будет хотеться вот прям всем сердцем просить у Вселенной осознать, как все есть на самом деле, наконец-то. Потому что это тоже в определенные моменты нужно делать, нужно говорить, не говорить, а как-то... Да, давать импульс, показывать Вселенной, да, показывать жизни, что чего вы хотите, что вы уже готовы, что вот вы к чему вы устремлены. И очень важно, когда вы освободитесь от всех этих устремлений, почувствовать свободу, направить свое внимание именно на то, что насколько вы стали свободны. Увидеть, что вот эти вот желания, которые теперь вас не владеют вами, какое они дали потрясающе свободное пространство в вашем сознании. И насладиться вот этой свободой. Благодарности, опять же, вот за то, что вот это вот появилась возможность быть наконец-то свободным от всех этих устремлений. Потому что как раз когда эти все устремления выбиваются из-под ног, как почва, люди окунаются в депрессию. Потому что это, опять же, непривычное состояние для ума. Непривычное, потому что в этом состоянии ему некуда двигаться. У него нет объектов для достижения, у него нет объектов для движения. И ум пытается затянуть сознание в унынию, в печаль по поводу того, как же мне теперь жить. Некуда двигаться, не к чему стремиться. Но на самом деле это, вся эта ситуация, она обладает огромнейшим потенциалом. Именно к самопознанию, к распознаванию себя. Это очень большая ценность, когда у вас в жизни возникают такие периоды. Наверное, у каждого человека периодически вот такие периоды есть. Жизнь дает возможность увидеть себя. Но для этого должна быть определенная внутренняя сила и смелость увидеть достоинство этого положения без желаний и устремлений к внешним объектам, а не пасть в ныне. Сила жить, ну да, сила жить без ума. Сила жить без привычных умственных тенденций, которые до этого владели сознанием и вели сознание по жизни в виде вот этих вот общепринятых программ, которым все привыкли следовать. Он больше не направляет, можно так сказать. И нужно увидеть, что если раньше радость приносила движение, то теперь нужно будет увидеть, что радость приносит покой, открывшийся. Потому что то движение, которое раньше приносилось умом в виде достижения вот этих вот объектов, оно в конечном итоге приводило всегда к разочарованию. И рано или поздно оно заканчивалось. В то время, когда в отсутствии этого движения к внешним объектам, в настоящем есть как раз именно то, что уже никогда не отнимется. Спасибо. То, что никогда не растворится в виде... Никогда не растворится при распознании беспочвенности к тому, к чему до этого было настолько сильное стремление. И вообще вот этот смысл, не смысл, а распознавание вот этого покоя настоящего, как раз, наверное, и заключается в первую очередь в распознавании радости настоящего. Потому что когда вы начинаете видеть радость не в своих умственных, ментальных проекциях будущего, да, как правило, у кого-то прошлого. Люди, как правило, этим живут. Вот они в жизни действуют, что-то делают, там куда-то идут и так далее. А сами в своей голове уже или на несколько часов в будущем, кто-то на несколько месяцев, кто-то на несколько лет и так далее. Ведь люди, как правило, так вот они здесь что-то делают и мечтают, живут в будущем. И когда вот эта вот радость, она начнет видеться не в будущих ментальных вот этих вот проекциях, которые в конечном итоге приносят только разочарование. А вот эта вот радость, она начнет распознаваться в настоящем. И когда вы из этого настоящего вот и сделаете свое увлечение, вот тогда оно начнет вас притягивать все больше и больше. И начнет как раз видеться, распознаваться свобода, которую дарует вот это вот отсутствие всех ложных стремлений.
Хочу спросить, равновесие и осознанность, это разница?
Равновесие – это состояние ума, приводящее к осознанности. Потому что без равновесия ум будет постоянно выдергивать сознание из настоящего тревожащими мыслями и эмоциями. Вот. И только когда ум спокоен и пребывает в равновесии, вы начинаете стабильно пребывать в настоящем, нестабильно, скорее здесь подразумевается непоколебимо, вот в этом плане, в настоящем. Но если в человеке нет равновесия, если он подвержен негативным эмоциям и так далее, если он склонен к какому-то негативному мышлению, такие люди не могут осознанно, в прямом смысле слова, не могут просто осознанно находиться в настоящем, потому что их постоянно что-то раздражает. Что-то выводит из себя и, как следствие, выводит из настоящего. Из осознанного настоящего. Это на самом деле, вот я сейчас смотрю, это как а действительно вот как какая-то неваляшка, вот эта вот осознанность и равновесие. Потому что они это как будто бы друг друга подпитывают. Потому что как только когда человек, чем больше человек находится вот в этом присутствии настоящем, и тем самым он успокаивает ум. И ему потом легче оставаться в равновесии, когда происходят какие-то будоражащие ситуации. И с другой стороны, когда вы проявляете такой вот осознанный импульс к пребыванию в равновесии, вам потом будет более легко находиться в осознанности. Очень близкие понятия, но разные.
А как научиться не реагировать на внешние раздражители? Если повышенная связь, то не
разучиться быть деятелем, разучиться быть обижаемым, увидеть того, кто обижается, увидеть того, кто раздражается. И это очень, на самом деле, интересная игра, распознавание всего этого. На самом деле интересно, она, по крайней мере, расширяет сознание и приводит к осознанию все больших и больших каких-то вот граней вот этого бытия. В то время, когда игры на уровне материального плана, они, можно так сказать, не то чтобы отупляют сознание, но как-то его ограничивают и делают несчастным. Вот эта вот погоня постоянно за чем-то. В то время, когда устремление к самопознанию, она наоборот придает сил в прямом смысле слова. Потому что энергия больше не захватывается, ну, там, и так далее. Очень многие иллюзорные концепции начинают рушиться. И вы можете действительно наблюдать, как вы становитесь свободными. Свободными от очень многих концепций, которые раньше причиняли страдания, которые раньше вами руководили в жизни и так далее.
А если лично не идет о каких-то концепциях, которые, в принципе, уже многие отсеяли, а просто элементарно какие-то там звуки, какие-то там вспышки или еще что-то?
А точно так же. Смотреть, кого это все раздражает, здесь все очень легко. Потому что... Дело в том, что все эти звуки, они просто происходят. Они просто появляются. Вот. И они становятся раздражающими вместе с появлением деятеля. И здесь вот, кстати, вот сразу же видно, как только появляется раздражение, появляется деятель. Потому что когда деятеля нет, некому раздражаться. Какие бы вас звуки вокруг не окружали. Это на самом деле очень интересно, потому что, например, вот у меня несколько собак, и летом очень нравится проводить, ну, просто в созерцании время на улице. Вот. И даже очень громкий лай собак рядом, он не влечет за собой вообще никакой реакции абсолютно. Не отвлекает и не выбивает из этого настоящего. Вот. То есть, конечно, если в это время было сознание где-то глубоко в источнике, оно может оттуда выдернуться, физическое тело. Но если в это время было просто сознание находилось, как сказать, в едином вот в созерцании пространства, это никак не ведет к отождествлению с телом. Этот лай просто происходит. Так же, как и любые другие раздражающие звуки, ситуации и так далее, и так далее. Как раз об этом говорится, что как только вы начинаете испытывать какие-то негативные эмоции, вот вы здесь вот вам как раз и показывается на то, что вы обратили внимание. А кто здесь раздражается или чем-то недоволен? Кто там еще остался? Кто через ваши глазки смотрит? Кого что-то обижает и так далее.
Как с этим?
Никак. На самом деле проживание жизни, оно просто происходит. И даже если происходит какая-то обида, вы это просто проживаете. И все, что вы можете сделать, это наблюдать. Эти чувства, к который вас вызывает, допустим, действие другого человека, да, или объекта, не объекта, вряд ли действие другого объекта, другого человека, который, которым вот здесь никак к ним идти, вот как ни крути, а в любом случае вот эти вот негативные эмоции, они заслоняют настоящее, они заслоняют осознанность. И как только вы начинаете наблюдать негативные эмоции, негативные мысли, как только вы начинаете наблюдать того, кто их не то чтобы испытывает, а кто их проецирует в вашем сознании, создает ту концепцию, которая создает в вас вот эту вот негативную эмоцию. Вот вы сразу же начинаете воспринимать настоящее то, каким оно есть.
Почему интересный факт, иногда какие-то реальные ситуации, которые должны, любого человека, не должны, как правило, любого человека там вывели из себя, из равновесия. Они бывают неожиданно восприниматься настолько спокойно, настолько, даже неожиданно для самой себя, а какие-то, вроде совершенно простые и даже глупые для раздражения ситуации, они бывают вызывают раздражение.
Да, такое происходит вот как раз, когда человек уже начинает осознанно находиться в настоящем. Вот. И действительно, вот эта вот осознанность, она дает вот такое вот влияние, когда вы начинаете видеть, что какие-то неадекватные обстоятельства у вас больше не вызывают никакого негатива. И с другой стороны, какие-то другие обстоятельства могут вам показать то, что у вас еще осталось. Конечно.
Потому что тут недавно перепутали, дали мне неправильный адрес. То есть как бы адрес все точно соответствовал описаниям. Просто метро было перепутано. Я такая иду и понимаю, что вообще как бы не туда иду. И всех спрашиваю вокруг, что девушка вас неправильно отправили. Я звоню в очередной в сотый раз. Человек объясняет, мне доказывает, что все правильно дают. И потом я уже в конце к таксисту обращаюсь, говорю, так ли я это? Он говорит, вам просто метро перепутали. Буквально вот совсем было метро. И самое удивительное было, что я не испытывала никакого раздражения. То есть у меня вся эта ситуация как кино так как-то разворачивалась. Так прикольно вообще просто. А у человека там уже техника полетела. На эмоциях, что доказывать, что я не буду, а в итоге все правильно, а просто перепутал метро. То есть, когда я уже доехал до нужного метро, дорога в точности такой же. Но вся эта ситуация, которая сложилась больше всего, меня удивила тем, что я не раздражалась. Я еще вот такая, может быть, она и не для этого дана была. Но это было в тот момент. Да. Потом через какое-то время какие-то другие моменты вызвали больше негодования, чем вот такая вот серьезная недоположность.
А вот если, допустим, испытываешь ты все-таки раздражение, да, ежедневно, но если начинаешь заморачиваться сильно, считать, то реально твоё как должно.
То есть вам нравится раздражаться? Вас это подбадривает, вселяет силы?
Раз надо вообще каких-то избегать какого-то, я имею в виду, все равно, мне кажется, возможно вообще в течение дня не испытать какого-то момента, какого-то трудного вызова, какого-то поступка совершить. И он происходит не просто нелегко, а то есть там с каким-то... Но потом, может быть, произойдет, ты какой-то эпизод, не испытаешь наслаждение, сложное что-то. Я, возможно, неправильно формулирую за вопрос.
Я поняла. Отвечаю на главный вопрос. В течение дня возможно не испытывать раздражение. И это нормально, потому что раздражение испытывает как раз та личность, которую обижают, у которой что-то не получается, которая куда-то опаздывает, чего-то не достигает. И вот это вот раздражение, оно подкрепляет отождествление. Оно укрепляет вот это вот сжатие. Да. Да. Да, 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 да. И вот эта вот иллюзорная важность. Посмотрите, какую важность люди придают каким-то вообще бредовым событиям на самом деле в своей жизни. Там, я не знаю, встреча с курьером каким-нибудь. Ну, я не, ну вот действительно, посмотрите, из-за чего люди, да, вот куда-то вот боятся, там и так далее, куда-то опоздать, вот каким-то таким вот даже, почему с курьером, это не важно, может быть, просто там на какую-то встречу и, или еще что-то. Но в действительности это настолько незначительно, и в действительности это настолько от вас не зависит. Но в это время из вас выжимается вот так вот энергия.
Почему?
А что ты ничего не можешь сделать? Если ты встанешь там, я не знаю, в пробке где-нибудь в автобусе, или если тебе дадут неправильное метро, ты не придешь вовремя, как бы ты ни хотела, понимаешь? Вот. И в этом как раз и заключается шутка, то, что человек испытывает раздражение и излишнее напряжение по поводу того, что считает, что он должен быть там во столько-то и 00 минут. И если этого не произойдет, то это его личный, как сказать, да, личный крах, не крах, а, ну да. Ну да, 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 личная неудача, да, так сказать, что он в этом виноват. Но в действительности кто в этом виноват? Да никто, жизнь. В действительности, с чего мы начали, это вот это пространство, которое создает все эти ситуации, проживая их через множество сознаний, через индивидуальных сознаний, вот этих вот фильтров. Но все эти призмочки, они просто воспринимают жизнь. Они даны для того, чтобы воспринять жизнь с разных ракурсов, спектров, под разным углом, с разным осознанием вкуса, цвета, запаха и так далее, и так далее. Но сама призмочка, она не может никак повлиять на расстановку себя в этом потоке толпы. В конечном итоге, если вы выйдете из вагона метро в час пик, вы окажетесь именно в том месте, в котором вы должны оказаться, как и люди вокруг вас. И только личности и деятелю может казаться, что он не на своем месте, потому что он опаздывает. Он в это время должен быть уже там за 10 километров в другом месте. И вот здесь возникает как раз страдание, потому что появляется тот, кто считает, у кого есть мнение о себе, как о том, что с ним происходит что-то не то, что он не на своем месте, не в том время, не на том месте, не в то время, да. Но в действительности, как вы можете быть не на своем месте, не в том времени, если вы уже есть вот это вот безграничное пространство? Поймите. Не там может быть только личность, которая вам и причиняет боль. Но это всего лишь игра. Личность – это вот как ваша куртка или пальто, которую вы вот сейчас оставили, сняли и сидите. Это просто как инструмент. Но это далеко не вы. Вы же не ваше пальто. Но это так. А люди-то считают себя своим пальто? и страдают из-за того, что пальто не делает то, что должно делать само по себе. Вот здесь конфликт, приносящий разочарование вообще в жизни. Потому что на самом деле то пространство, которое есть, оно безличностно. И оно... Да. Это просто жизнь, в которой играет энергия, внутри которой играет разнообразная энергия разными формами. И личность создается для того, чтобы осознать в себе эту жизнь, которой ты являешься. И конфликт происходит тогда, когда этот инструмент, когда зеркало, в которое ты смотришься, начинает считать себя самостоятельным объектом. Здесь начинается конфликт. В то время, когда это просто зеркало для того, чтобы освещать то, что происходит вокруг. Оно просто зеркалит, что и так уже есть. Оно не творит то, что проживает. Оно только осознает, чтобы можно было увидеть вот эту вот жизнь, которая все есть, которая все наполнена.